Здравствуйте, в эфире первая, единственная в России общественная правозащитная интернет-радио «Присяжник». Мы ведем прямую трансляцию из Екатеринбурга в студии Владимир Мусатов. Наша сегодняшняя передача посвящена закону, которым внесены изменения в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях. У нас в гостях уполномоченная по правам человека Свердловской области Мерзлякова Татьяна Георгиевна. Здравствуйте, Татьяна Георгиевна.
Здравствуйте.
Президент общественного объединения «Присяжник» Беляев Сергей Иванович. Здравствуйте, Сергей Иванович. Питер Свердловского регионального общественного объединения, комиссия по защите прав человека Свердловской области Качанов Роман Евгеньевич. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы также приглашали представителя Федеральной регистрационной службы, но он в последний момент отказался участвовать в передаче, сославшись на занятость. Напомню, что ситуация с принятием закона, которым носились изменения, развивалась следующим образом. В конце 2005 года группа депутатов партии «Единая Россия» внесла на рассмотрение парламента поправки к закону об общественных объединениях и к закону о некоммерческих организациях. Согласно проекту закона, предполагалось, что законодательство об общественных объединениях и некоммерческих организациях будут введены ряд новых норм. Например, норма, согласно которой деятельность незарегистрированного общественного объединения возможна только после уведомления органа государственной регистрации о создании общественного объединения и начале его деятельности. Было предусмотрено, что порядок такого уведомления устанавливается правительством России. На сегодняшний день вопрос о необходимости подобного уведомления решается каждой некоммерческой организацией самостоятельно. Согласно законопроекту, отделение иностранной неправительственной организации не могло быть создано ни в форме общественного фонда, ни в иной организационно-правовой форме. При этом у наиболее известных в России иностранных некоммерческих организаций есть только представительство. Кроме того, законопроектом было предусмотрено, что регистрирующий орган получает право без каких-либо ограничений и обоснований запрашивать финансово-хозяйственные документы некоммерческих организаций. Сейчас для этого необходим запрос прокуратуры, который в некоторых случаях милиции или Федеральной налоговой службы. Принятый 23 декабря 2005 года Государственной Думой в третьем чтении проект федерального закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты России существенно отличался от первоначального варианта законопроекта, принятого 23 ноября 2005 года. В результате одобренных во втором и третьем чтении поправок, подготовленных авторами законопроекта, в определенной степени были учтены рекомендации, содержащиеся в заключении президента России Владимира Владимировича Путина на проект данного федерального закона. Тем не менее, ряд экспертов считали, что в одобренном третьем чтении законопроекта остаются значительные проблемы, требующие дальнейшей существенной переработки проекта, а не одобрения в данном виде Советом Федерации и подписания президентом. Однако 27 декабря 2005 года закон был одобрен Советом Федерации, а 10 января 2006 подписан президентом. 17 мирового официально опубликовали в российской газете, и он вступит в силу через 90 дней, то есть 17 апреля 2006 года. Я предлагаю нашим гостям, чтобы понять, какие конкретные изменения были внесены, провести краткий анализ данного закона. Он достаточно небольшой, содержит всего 6 статей. Я постараюсь кратко выражать суть изменений, вносимых каждой статьей, а вас прошу давать свои комментарии, высказываться и дискутировать. Первая статья вносит изменения в закон Российской Федерации о закрытом административно-территориальном образовании, а именно устанавливает ограничения на создание и деятельность на территории закрытого административно-территориального образования организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные некоммерческие неправительственные организации, их отделения, организации с иностранными инвестициями. Одновременно устанавливают, что на территории закрытого административно-территориального образования не допускается деятельность международных организаций и объединений, а также создание и деятельность организаций, учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и тому подобное. Вот такие поправки вносит статья первая. Татьяна Георгиевна, как вы думаете, почему так строго, почему запрещена деятельность международных организаций?
Ну, она запрещена на территории закон. Я исхожу из практики. Я недавно побывала в лесу, вот такой там, территориальное образование, и насколько я знаю, Новороссийск. Для нас вот такого удара не нанесено. Сколько раз не просили комитет солдатских материалов Уральска или лесного, значит, каких-то грантовых поддержек, и мы до этого не оказывались. Поэтому я сказать, что по нам ударило, не могу. Такое дело, что я знаю, что у нас, вы знаете, проходили стажировку из Озерска, Челябинской области, там есть очень серьезный правозащитный центр, и они имели гранты, в том числе и каких-то международных организаций. Поэтому я исхожу прежде всего из практики, потому что, работая депутатом областной думы 4 года, я знала всегда очень по-доброму относиться ко всем участникам законодательного процесса и ко всем, кто хотел бы вынести свое предложение, знал, что не строишь ни того, ни другого, ни третьего. Вот у меня напуганная тема ситуации с терроризмом, понимаю, что в закрытых территориальных образованиях есть какие-то очень непростые объекты. Именно поэтому определенные силовые структуры давили на то, чтобы такое пункт был принят. И законодатель пошел на уступки силовым структурам, сохранив для подавляющего большинства какие-то вроде бы привилегированные моменты. Поэтому я первое, с чем столкнулась, это то, что нашей территории это не коснется.
Роман Евгеньевич, а вы как считаете?
Я считаю, что в целом это достаточно логичная норма. Тем не менее, я бы поставил под сомнение сам факт существования этих ДТО, закрытых административно-территориальных образований, потому что я считаю, что это ноу-хау российского законодательства, когда целые города, целые поселки, по сути, находятся вне зоны действия, по сути, всего российского законодательства, вне зоны действия российских общественных объединений, да, каких-то иностранных грантов и так далее. Потому что люди лишаются, по сути, права на свободное передвижение, лишаются многих других социальных благ. Вот. И я считаю, права тех жителей, которые живут в ЗТО, очень серьезно, значит, ограничены тем, значит, фактом их проживания в этих ЗТО. И мне кажется, что с этой точки зрения вот это само законодательство, то есть, может быть пересмотрено. А в целом, если так, значит, судить, если смотреть на закон о ЗТО, если смотреть на те функции, которые выполняют эти ЗТО, то в целом норма представляется логичной.
Сергей Иванович, а ваша точка зрения? Я бы не стал столь категорично критиковать российское законодательство, в том числе о ЗТО. Ведь главное, для чего эти законы созданы, главное, для чего создан особый режим проживания и работы на этих территориях, это прежде всего безопасность всего остального населения, в том числе и территории всей Свердловской области, всей Урала, а ряд городов и предприятий имеют столь опасные технологии, что, значит, любые нарушения, какие-нибудь произойти там, по неведомым причинам, они опасны всему миру. Отсюда вывод, само ЗАТО и особый режим проживания и работы там граждан, он, в общем-то, оправдан и оправдан безопасностью большинства населения области, большинства населения страны. А вот что касается тех ограничений, которые закон вносит для действия общественных организаций, в том числе иностранных, в реальном воплощении, в принципе, на сегодняшний день никаких изменений не произойдет, потому что все как было, по сути дела, реально сложившаяся ситуация, она на сегодняшний день обрисована, так сказать, вот в этом законе. Действительно, там тот, кто легально хочет туда проникнуть, практически не имеет никаких препятствий, если какие бы то ни было организации с той стороны приглашают поучаствовать в каких бы то ни было мероприятиях, в том числе и на опыте нашей организации, могу об этом сказать. А что касается непосредственно иностранцев, то ну, существует общий режим любого иностранного гражданина, который на территории другого иностранного государства попадает. Соответствующие права и обязанности, они прописаны в федеральных законах. И тот режим, который установлен для вот этим режимом, для некоммерческих организаций, он практически не нарушается. Ну хорошо, давайте перейдем ко второй статье. Она вносит изменения в федеральный закон об общественных организациях. Из сферы действия этого закона исключается деятельность созданных на территории России структурных подразделений, отделений или филиалов и представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Также устанавливается перечень лиц, которые не могут быть учредителями, членами либо участниками общественных объединений. Это с следующие лица. Иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством России порядке принято решение о нежелательности их пребывания или проживания. Это общественные обвинения, деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 10 закона о противодействии экстремистской деятельности, лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решения суда установлено, что при его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, и лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. Татьяна Георгиевна, не кажется ли вам дискриминационным, что лицо, содержащееся в местах лишения свободы, не может быть учредителем, участником, либо членом общественного объединения?
Насколько я знаю, у нас есть общественное объединение и в колониях. Я только что пришла из второй колонии, знаю, что там они действуют. Но возможно, это вот не те зарегистрированные общественные объединения, которые вот обязательно должны быть зарегистрированы и выходить за пределы колонии для того, чтобы вести какую-то общественную работу внутри наших колоний. Есть общественные объединения, без них вообще не справиться в воспитательной работе, без них не обойтись даже в каком-то сохранении режима, предупреждении какой-то профилактических каких-то мероприятий, поэтому они были вести. Не другое дело, что, возможно, кто-то претендовал вести работу в других колониях, то есть за пределы. За пределы это не выйдет. А так, я не думаю, что у нас перестанут существовать общественные организации на территории наших мест лишения свободы. Они нам нужны. Я только что вернулась из Блока, еще раз подчеркиваю. Вы знаете, Блока очень сильно развивает всю эту работу. И это как воспитательная работа, приветствуется и система ГУФСИН. И считается, что это оправдано.
Сергей Иванович, как я понимаю, если какое-то лицо, находящееся в местах лишения свободы, захочет стать членом общественного объединения сотрудника, у него нет по закону таких прав.
Ну да, на сегодняшний день этот закон, естественно, ограничивает их права и полномочия в этой части. Относительно тех, кто сегодня лишен свободы, в российском законодательстве есть много всяких темных мест, которые с точки зрения нашего, с точки зрения экспертов, противоречит в том числе европейской конвенции. В частности, например, нет практически ни одной нормы закона, которая бы запрещала гражданам, в зависимости от того, что они лишены свободы за, я не знаю, там, ну, за убийство, там, за еще за что-то, голосовать, участвовать в выборах, например. Да? Но тем не менее у нас это не принято. Есть соответствующие ограничения тем, кто лишен свободы.
Сергей Иванович, ну, ограничения должны существовать, согласитесь. Во всем мире есть люди, которые и заключенные к ним относятся. Во всем мире, что определенная степень ограничений свободы он должен существовать. Я не понимаю, как может быть член общественного объединения сотяжных человек, находящийся в блоке. Он ограничен в свободе, потому что он наказан. Поэтому у него есть там возможность работать на своей территории, но с выходом сотяжных, конечно, он будет...
Нет, я даже не настаиваю на том, чтобы они выходили в сотяжник или еще что-то. Я то, что раз запрещено создавать общественное объединение законом, значит, они запрещены. С другой стороны, как вы сказали, на практике они все равно будут создаваться, потому что они используются даже системой для того, чтобы проводить воспитательную, культурную и другую работу. Следовательно, есть проблемы в этом. Да, совершенно правильно, вот совершенно правильно. Но, кроме этого, в этом пункте есть достаточно много интересных вещей. Например, иностранцы не могут посещать, быть членами организации, филиалы там, и так далее. Вот в этой части комментарии у меня могут быть только такие. Государство, видимо, внимательно анализировало участие и роль общественных структур и общественных организаций, иностранных, в том числе со всякими процессами, которые происходят внутри государства. И, как мне кажется, в большей степени ограничения касаются технологии, с помощью которой финансовые средства могут проходить через государственные границы. То есть, если эти граждане являются членами общественной организации, то, опять же, они имеют свои собственные средства, они имеют возможность ими распоряжаться, в том числе на территории Российской Федерации. Филиалы – то же самое. И
эти средства, они выпадают из-под таможенного контроля, из-под банковского контроля и так далее, потому что там есть резиденты, не резиденты, такая путаница. По всей видимости, решили навести в этом порядок, так как наблюдения показывали, что есть нарушения. Мне кажется, что ничего страшного, по большому счету, мы не обнаружим. И в этой части, потому что общественные организации, в том числе и политические группировки, они существовали и будут существовать. И, скажем, если мы наблюдаем сегодня за жизнью нашего общества, видим, что, например, МВП, значит, знаменитая такими захватами и так далее, она уже не регистрируется, и суды ее запрещают, а ребята все равно объединяются и все равно действуют по своим каким-то убеждениям, по каким-то своим настроениям. Следовательно, правильный этот пункт или неправильный, покажет жизнь.
Сергей Иванович, вот насколько я представляю, ты уже 5 лет очень тесно взаимодействуешь с нашими правозащитными организациями прежде всего. Я вижу, что у нас буквально 1-2 организации имеют международные гранты. Все остальные же ведь не имеют международных грантов. И поэтому москвичи, которые никогда не делились, скажем так, территориями, по сути никогда не делились, потому что я особенно для инвалидных организаций, для солдат, Дмитрий, просила хоть какую-то долю грантов, я знаю, как это мне приходится выпрашивать для наших организаций москвичей. Я видела, как они живут и как жили наши организации. Жили на одном энтузиазме. Поэтому, видимо, вот и случилось то, что случилось. Особо ни депутаты, ни Совет Федерации не поддержали, значит, москвичей вот в изменении этого пункта, потому что я знаю, как работал, по крайней мере, Совет Федерации, мне тоже подсказки Совет посылали, наши представители от Свердловской области, и ведь, потому что уникнулась вся Россия вот в этом пункте, вот в чем проблема. Все время это было, ну, на 2-3 территории в лучшем случае доставалось что-то. Это нам еще доставалось, вам доставалось, да? А если взять там Курган, если взять там какие-то территории, до которых вообще иностранцы не доходили, они просто ничего не решили.
Ну, давайте пойдем дальше. Вот, конечно, статью 21 закона об общественных объединениях вносит изменения. По 22-му там вначале изменена формулировка. Сейчас она звучит так. Решение о государственной регистрации общественного объединения принимается федеральным органом исполнительной власти. А будет звучать так. Решение о государственной регистрации, об отказе в государственной регистрации общественного объединения принимается федеральным органом исполнительной власти. Еще одно нововведение. Ранее устанавливалось, что если отделение общественного объединения не принимает своего устава, а действует на основании устава самого объединения, права юридического лица указанное отделение приобретает с момента государственной регистрации общественного объединения, а сейчас со дня государственной регистрации самого отделения. Вот. Также решение о регистрации либо отказе в регистрации должно быть принято в течение 30 дней. При этом в случае отказа выдается мотивированное решение в письменной форме. Делаешь, насколько я понимаю, сейчас отказать регистрацию общественного объединения не могут. И получается, что с внесением изменений такое право появится.
Ну, не совсем так. И на сегодняшний день в нормах закона есть у органов власти соответствующие полномочия. Они, может быть, менее открыто сформулированы, но претензии и технологии, с помощью которых чиновничество, так сказать, действует и блокирует регистрацию или создание каких-то иных общественных организаций, достаточно много, но на сегодняшний день они записали реально сложившуюся ситуацию, опять же, в жизни, записали ее в закон. Ну, что сказать, в принципе, стало, конечно, хуже, стало сложнее, потому что теперь у них есть права и полномочия, которые прямо в законе записаны, по отказу в регистрации. С другой стороны, ну, сохранилась структура судебной защиты наших прав, что тоже позволит, так сказать, может быть, даже еще и большему количеству общественных структур, организаций, не, скажем, походить 5-6 раз к этим чиновникам, которые вроде не имеют права отказывать, но при этом отказывают, бросить все и не создавать. Один раз получили отказ официальный, и тут же в судебном порядке разобрались. И не факт, что в 100% случаев будет удовлетворение просьбы чиновников. Не факт.
Роман Евгеньевич, а вот скажите, Сергей Иванович сказал, что есть и сейчас механизмы отказа, да, вы с какими-то такими случаями сталкивались, вообще как вы прокомментируете?
Ну, с механизмами отказа государственной регистрации общественных объединений, в частности, наша организация сталкивается постоянно. Вот, абсолютно правильно сказал Сергей Иванович, что находятся различные технологии по использованию даже уже действующего законодательства. Я сначала хотел еще прокомментировать по поводу вот этих заключенных, да, что мы не спросили.
Извините.
Да, я хотел бы сказать, что я считаю, что эта норма абсолютно дискриминационна, потому что она ведь распространяется не только на те общественные объединения, которые, имеют статус юридического лица, но и на незарегистрированное общественное объединение. То есть эта норма, эта статья 19 закона будет распространяться на все общественные объединения. И с этой точки зрения, она, конечно же, неправильна. Ведь у нас по статье 55 Конституции права и свободы могут быть ограничены только в тех случаях, которые имеют исчерпывающий перечень. Это защита основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны, безопасности государства и так далее. Вот. И с этой точки зрения эта норма, безусловно, не подпадает под этот исчерпывающий перечень, и она является, безусловно, дискриминационной, на мой взгляд, в отношении тех заключенных, которые сидят в тюрьме там, по приговору суда.
Ну, к сожалению, Татьяна Георгиевна не может больше продолжать нашу дискуссию, а ей надо ехать к людям. Возразить?
Еще раз, я считаю, что вот те люди, которые отбывают наказание, они как раз ущемили права или интересы каких-то других людей, и по этому пункту они ограничены в правах. Это моя точка зрения. Я очень много защищаю права заключенных. Я думаю, что это согласится с этим каждый, кто хотя бы один раз ко мне обращался, но я здесь считаю, что норма эта оправдана. Еще раз хотела бы подчеркнуть, ограничение прав и свобод человека, который нарушил другие права и свободы, это нормальная, это, я считаю, конституционная норма. Но это моя точка зрения.
Хорошо, сегодня она с законом совпадает.
Да, она совпадает с законом. Но я, может быть, вот тогда только уж я действительно вынуждена вот покинуть. И я только хотела бы сказать, что когда мы собирались с нашими правозащитниками, в том числе представители вашей организации были, что меня потрясло. Мы вот сам по себе закон прочитали и решили, что мы жили тяжело, будем жить еще тяжелее. Мы примерно научились жить по этой истории, закалились, теперь при новой демократической уже истории существования общественных организаций будем жить. Вот что сразило всех на права, кто государственным считается. Все правозащитники сказали, пусть у нас запросы делает прокуратура, как это было раньше, и проверяет нас прокуратура, как это было раньше. Только, пожалуйста, нет от чиновничьего органа регистрационная служба. Вот меня что поразило, люди готовы были, наши непростые люди, все отдавать отчеты прокуратуре, только вот не вновь созданному механизму. Поэтому я думаю, что вот этот пункт, который вы будете обсуждать дальше, он действительно затрагивает интересы наших организаций общественных сил, он затрагивать будет интересы и ваших, поверьте, не знаю, как вы считаете. Вот здесь мы слишком сузили возможность государственной службы одной решать или не решать судьбу той или иной общественной организации. Конечно, мы будем, я как посредник, я согласна с вашим анонсом, как посредник, который между государством и общественностью всегда старался находить общий язык, мы будем работать с нашей регистрационной службой. Но я хочу сказать, что даже я, государственный правозащитник, озабочена тем, что мы сегодня поставили наши общественные организации немножко не как все общество. Любой человек может идти и ждать коммерческой деятельности, имеющей деньги на своем счете, ждать запроса от прокуратуры. Нормальное явление, прокуратура разберется и все. Почему сегодня мы должны отчитываться сами, раньше времени, не раньше времени? Почему мы сегодня полагаемся на собственные интересы конкретного чиновника? Вот этот вопрос меня беспокоит. Зависеть, чтобы судьба общественника зависела от судьбы чиновника, это неправильно. Вот был государственный механизм контроля, пусть бы он и остался. Вот это меня очень сильно беспокоит. Поэтому я думаю, что мы поработаем с вами. Мы первое, что сделаем, это попробуем наладить мосты, если только возникнут первые вопросы у нас с вами к нашей регистрационной службе. Но вот уже первый вопрос возник, почему-то уполномоченный очень большой занятость нашел возможность встретиться с общественниками, обеспокоенными будущим своим по новому закону, а ни один сотрудник регистрационной службы не нашел. Но тем не менее будем учиться работать. А что касается не научимся работать, будем жаловаться выше, будем искать варианты, будем писать поправки. Я не думаю, что уж все так безнадежно. Давайте поработаем. Но я обеспокоена именно тем пунктом, до которого мы с вами не дошли. И очень прошу прощения у вас, у наших зрителей, слушателей. Просто сегодня вот так сложился день, что, ну, к глубокому сожалению, я оставляю вас как людей, которые реально действуют в этом правовом поле. Вы знаете и чувствуете это значительно больше. Я со своей стороны обещаю, что я обязательно буду в любом посредническом диалоге участвовать. Обязательно.
Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, а мы продолжим нашу дискуссию, наше общение. И вот еще одно изменение. Общественное объединение возлагает дополнительные обязанности, а именно информировать Федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых общественными объединениями от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования, об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются правительством России. Непредставление общественного объединения в установленный срок сведений, предусмотренных указанными мной дополнительными обязанностями, является основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, будут заявлением фактически о ликвидации. Вот. Сергей Иванович, что вы думаете по этому поводу?
Если читать буквально все те слова и строчки, которые прозвучали, и понимать их буквально, то, опять же, ничего нового от того, что сложилось в практике, принято в международном сообществе, ничего не написано. То есть, в принципе, во всем мире общественные организации, выигрывая какие бы то ни было гранты, тендеры там, на какую-то работу, деятельность, они в этом порядке, кто чаще, кто ежегодно, делают соответствующие доклады, пишут официальные отчеты, и публикуют их, сообщают, естественно, об этой работе, о результатах, о целях, значит, всем, кто заинтересован в этом. Ну, мы тоже несколько лет практикуем эту деятельность. С другой стороны, зная нашу повседневную практику, любопытство и чиновников и злоупотребление ими, данными законом им полномочиями, я предполагаю, что этот закон обернется, много чем большим, нежели написано вот в этом абзаце. Почему? Потому что вот как мы только что рассуждали о предыдущем пункте, с одной стороны, есть закон, в котором написано 15 строчек, а есть инструкция ведомственное Министерство юстиции, либо сейчас будет регистрационной палаты, в которой будет написано к этим 15 строчкам 15 пунктов. И среди этих 15 пунктов будет так много недосказанного, так много туманного, так много непонятного для обыкновенного нормального человека, но очень нужного и важного для чиновника. И этот чиновник будет достоинством буквоеда добиваться от любой общественной организации чего угодно. Это я вижу так. Вот бабушка пришла, от внука оставила 10 рублей. Сказала, вот внук мой сидит там, 15 лет получил, а вы ему дали хорошую письменную консультацию. Он меня просил обязательно вам прийти, сделать взнос. Вот она придет, там отходит пенсию, 10 рублей отнесет, и чиновник данной регистрационной палаты, если ему про эти 10 рублей не доложат, если не расскажут, на что они их истратили.
Особенно если бабушка иностранка, да?
Если бабушка иностранка, тогда тем более. Вот и все. И жизнь повернется достаточно сложную и интересную сторону. Татьяна Георгиевна говорила, что очень мало кто реально пользовался, значит, вот международной помощью, грантами и так далее, и этот пункт мало чьи интересы, скажем так, ограничивает или полномочия. Он не сильно ограничивает полномочия и тех, кто пользовался. Главное, что чиновники, получающие соответствующие полномочия и страдающие манией величия и скучающие по работе, они не будут давать нормально работать общественным организациям. Вот, ну, есть организации, которые на сегодняшний день там борются со СПИДом, например, да? С распространением и так далее. Но ведь, вы понимаете, кто-то раздает шприцы, кто-то, наоборот, раздает там какие-то слабые наркотики, да? Кто-то еще что-то раздает. Это все программы, медиками, все согласовано и так далее. Как Минюст и его чиновники все это будут контролировать? И как они будут читать все эти отчеты? Это до такой степени поразительно, что очень любопытно познакомиться с той инструкцией, которая будет создана для регистрационной палаты для выполнения данного закона.
Роман Евгеньевич, ну а у вас какие комментарии по поводу?
Ну, я соглашаюсь с тем, что было сказано. Еще хотел бы отметить, что вот вы сказали, что формы, сроки предоставления всех этих документов становятся правительством России. То есть эта норма, она очень традиционно встречается в российском законодательстве, что правительство регулирует те или иные вопросы, да. Но, как сказал, допустим, тот же Конституционный суд Российской Федерации в своем, значит, постановлении, он сказал, что это вообще, наверное, такие вещи конституционные, потому что законодатель, устанавливая те или иные вот эти нормы, он не устанавливает критерии, те, значит, ориентиры, которыми должно, значит, руководствоваться правительство Российской Федерации при осуществление правового регулирования той или иной сферы общественных отношений. То есть правительство в ущерб закону, в ущерб правам и интересам граждан и организации может так все это дело регулировать, что потом просто никто не сможет это все
выполнять. Вместо того, чтобы, скажем, каждый год.
Да.
А если бы в законе было написано не чаще одного раза в год, это уже был бы как критерий.
Да, да, да.
Как правительство должно регулировать.
Да, абсолютно точно.
Ну вот, в продолжение этого как раз еще одно нововведение. Органу, принимающему решение о государственной регистрации общественных объединений, даются дополнительные полномочия по контролю. Ну, вот о том, о чем говорила Татьяна Георгиевна. А именно, не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности общественных объединений, в том числе по расходованию денежных средств, использованию иного имущества, их уставным целям в порядке, определяемым федеральным органом исполнительной власти. Орган может запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности общественных объединений у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и иных органов государственного надзора и контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций. Роман Евгеньевич, как вы думаете, это является вмешательством вообще в деятельность? Фактически полный контроль.
Да, вот я бы хотел отметить, что эта редакция статьи 38 закона «Надзор и контроль», она фактически не отвечает требованиям, значит, определенности нормы права. С одной стороны, говорится о том, что орган осуществляет контроль за уставными целями, что под этим, значит, подразумевается, что абсолютно непонятно. С другой стороны, перечисляются конкретные полномочия этого органа. Так вот, орган, который регистрирует общественное объединение, он ведет себя следующим образом. Он эти полномочия осуществляет, который их, значит, перечень, значит, является исчерпывающим. А в рамках, значит, полномочия по контролю за соблюдением, значит, общественных объединений своих уставных целей, он говорит, это полномочие широкое, и в него включается все, что угодно. Мы можем и проверять, и контролировать, средства там ушли на ваши мероприятия, какие вы, значит, вообще, какие, значит, мероприятия проводили, что вы делали в рамках вот, вот этих уставных целей, соответствуют ли, значит, ваши мероприятия вашим уставным целям и так далее. То есть очень широко. И, значит, также в нашей практике, вот одна из наших партнерских организаций, значит, «Женский юрист», уже была, значит, задействована в этом процессе, к ней были эти нормы применены. Было два предупреждения о том, что якобы эта, значит, организация нарушила закон, то, что она не предоставила ряд, значит, огромное количество документов, которые с нее требовали. Значит, данная организация эти документы не могли быть в принципе. И, но тем не менее, значит, эти документы не были, значит, естественно, значит, предоставлены. Последовали два предупреждения, которые были обжалованы в суд. И, значит, Кировский суд Екатеринбурга, значит, отказал в требовании о признании этих предупреждений незаконными, и Свердловский областной суд подтвердил, что, да, да, значит, решение Кировского суда. При этом Свердловский областной судья сказал: ну вы же видите, какая сейчас в нашей стране политика, вы же слышали, что сказал президент, что мы можем сделать в такой ситуации, и по сути на этом основании отказать в требованиях. То есть я считаю эти нормы абсолютно ущербными, и которые могут, значит, которые могут как угодно толковаться чиновниками.
Сергей Иванович, вот извините, Роман, потому что мы проговорили, получается, общественные объединения сейчас должны будут, так будет установлено правительство, например, отчитываться каждый месяц, и еще раз в год к ним смогут приходить и проверять их, всю их деятельность, получается.
Но в принципе это ведь это не исключено, если они такой порядок установят. И что с этим делать?
Должны появиться первые жертвы подобного чиновничьего прессинга. Мы постараемся помочь этим жертвам в Конституционном суде. Ну, при, так сказать, недостатке
Конституционного суда будем
пытаться счастье в европейском, потому что право на объединение никто не запрещал. Ведь самое-то главное во всех этих технологиях даже не в том, что кто-то что-то хочет узнать, услышать, поучаствовать. В принципе, деятельность общественной организации должна быть открытой. В ней не должно быть никаких тайн от общества. Главное в том, что за этим следуют санкции и право государства вмешиваться вплоть до ликвидации данной организации. Вот в чем проблема. Если бы данные механизмы, внедренные законом, преследовали цель, ну, скажем, ну, может быть, какого-то управленческого, что ли, управленческую, да, доброжелательного соучастия в деятельности, то есть, например, государство понимает под словом объединение инвалидов, да, то, что это объединение инвалидов, да, для того, чтобы ему помогать. И вдруг выясняется при одном из контактов, что это объединение занимается бизнесом, крутит огромные деньги, значит, прокручивает, а потом, значит, покупает заводы, пароходы и так далее. Вот тут уже государство должно, как сказать, поправить, да, поправить имеющимися доступными ему методами данную общественную структуру, чтобы она занималась тем, что у нее в уставе написано, для чего она создана, например. Но при этом ликвидировать ее зачем? Вот вопрос самый главный. Права человека, права граждан на объединение, они должны быть первичны.
Да, я в этой связи хотел отметить, что вот в статье 13 Конституции, значит, установлен исчерпывающий перечень оснований для ликвидации общественных объединений. Из этого перечня прежде всего должен исходить законодатель. Все остальные основания являются априори неконституционными и нарушающими права граждан и, значит, международные обязательства России. Все это, конечно же, в этом законе не соблюдается абсолютно.
Ну хорошо, давайте пойдем дальше. По закону, вот какие изменения, значит, этот закон... другой закон о некоммерческих организациях. Вот. Вводится уведомительный характер регистрации иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
а именно такая организация в течение 3 месяцев со дня принятия решения о создании на территории России филиала или представительства уведомляет об этом уполномоченный орган. При этом иностранной некоммерческой неправительственной организации может быть отказано в регистрации филиала или представительства по следующим основаниям. Я упомяну, ну, тут интересное. Первое, если цель и задача создания филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации противоречит Конституции и законодательству России. И второе, если цели и задачи их создания создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному единству и самобытности, культурному наследию и национальным интересам Российской Федерации. Очень интересный такой перечень. Сергей Иванович, как вы его прокомментировать можете?
Ну, как можно комментировать политику? Ее нужно либо разделять, либо против нее возражать. Вот и все. Что с этим? Как можно увидеть из устава, что эта организация соответствует тому, что там написано? Это невозможно. Следовательно, на опыте, на практике, вот как мы знаем, будет применен такой метод. Например, если в прессе широко на сегодняшний день звучит о том, что значит, фонд Соросов, да, сделал там какая-то тюльпановая революция, да, в Грузии, вот, следовательно, фонду Соросов в России не дадут никуда зарегистрироваться, потому что вот он уже там сделал, он сейчас здесь будет делать. Ну, это абсурд, и с точки зрения права это, конечно, беззаконие. И неправильно. Надо искать жертвы. С точки зрения того, что иностранные организации должны уведомительно регистрироваться, так они всегда, по-моему, уведомительно регистрировались, и филиалы, и представительства. То есть вот на моей памяти нет ни одной такой структуры, которая бы, ну, не была зарегистрирована, не существовала бы легально в России. Я, например, такое не знаю.
Ну, изначально в законопроекте предусматривалось, что филиалов и представительств вообще не будет.
А, ну вот это уже другой разговор.
Да. Потом эти поправки были внесены и с давлением общественных организаций.
Мне было бы интересно, кстати говоря, пригласить представителей иностранных общественных организаций, которые наверняка в Екатеринбурге есть для разговора, а может быть даже представителей из консульств,
чтобы
они высказались на этот счет. Благо, еще время-то есть, потом там еще не вступил в силу. Надо бы...
Ну, мы обязательно это сделаем. Да.
Может, они согласны. Может, у них нет возражений.
Относительно нашей самобытности.
Да.
Ну, я, конечно же, считаю эту норму абсолютно абсурдной, как бы это вообще бредово, я бы сказал, потому что нельзя право смешивать с какими-то политическими интересами, с какими-то политическими амбициями. Естественно, она не отвечает конституционным, значит, требованиям ясности нормы, определенности правовой нормы. И, безусловно, должна быть оспорена в Конституционном суде, потому что, ну, конечно же, это бред, что там написано, что, кто определяет, что соответствует единству России, национальной самобытности, там, культуре и так далее, национальным интересам, опять-таки будут определять чиновники. То есть это требование можно расширять сколь угодно много, сколь угодно долго, и, конечно же, значит, и даже в суде нельзя будет все это оспорить, потому что суд, ну, естественно, когда есть такая каучуковая норма, всегда будет, значит, на сторону чиновника вставать, это совершенно очевидно, на мой взгляд.
Ну вот еще одна очень такая интересная новелла, я цитирую. Цель защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, уполномоченный орган вправе вынести структурному подразделению иностранной некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное решение о запрете направления денежных средств и иного имущества определенным получателям указанных средств и иного имущества. Фактически, если какая-либо структура, с какой-либо структурное подразделение захочет грантовую помощь оказать, например, общественное объединение, стяжники и чиновники посчитают это, что это угрожает безопасности России, они могут это запретить. Правильно, Сергей Иванович?
Ну, тут даже из
услышанного. Я вижу какое-то противоречие между остальными пунктами, которые мы только что обсудили, и этим. Скажем, если из общих полномочий органа не вытекают подобные полномочия, то, соответственно, вот данный пункт, он смотрится как-то нелепо. Посмотрите, организацию еще не ликвидировали. То есть вот те полномочия органа регистрационного, которые у него есть, обнаружить нарушения, там туда-сюда, пройти судебную процедуру утверждения своих этих самых претензий, да, uh-huh. и, по сути дела, организацию ну, распустить, там, ограничить ее в действиях. Но до всего этого регистрационная служба будет иметь право вмешиваться в грантовую политику, в политику международной иностранной грантовой структуры, которая объявляет конкурсы публично, в этих конкурсах публично участвуют организации, и они могут обязать этот фонд, скажем, не выдавать той или иной организации деньги. При этом до того, как претензий к этой организации публично ни одной нет, например, да?
Угу.
Или все претензии, которые предъявлялись, находятся в стадии судебного разбирательства. То есть вот эта норма невероятно интересная. И как с ней бороться, и что с ней делать? Вот было бы все-таки вот интересно, если бы представитель регистрационной службы как раз и не сбежал. Начал бы высказывать здесь публично свою точку зрения относительно всех этих новаций. Знаешь, зачем все остальные предыдущие пункты, например, да, про иностранные фонды, про российские организации, если есть вот этот последний? Зачем?
То есть вы считаете, что может быть этот пункт и является главной целью этого закона?
Я думаю, что это так и есть. Я думаю, что так и есть. То есть пошли на компромиссы в мало значимых, да?
То, которые так собирались.
Да. В мало значимых пунктах и требованиях, и полномочиях. А вот в этом пункте никто не пошел. Ну, во всяком случае, это самое интересное, и как оно будет применяться, будем смотреть.
Да, я поддерживаю, то есть, это абсолютно правильно сказал Сергей Иванович. То есть, зачем все эти нужны были компромиссы, все эти поправки в закон, в первом, втором, третьем чтении, вставлять такие абсурдные вещи, которые могут все перечеркнуть, все эти компромиссы, которые были.
Ну, это...
Я так же считаю.
Вот я вот о чем подумал. Ведь что такое фонды, что такое всякие гранты и конкурсы? Вот их проводит сегодня администрация Екатеринбурга, проводит областное правительство, в них участвуют общественные организации, там какие-то структурные подразделения, ну, кому положено, кто имеет право на участие в этих конкурсах. Но при этом, ведь никакие антироссийские задачи в этих конкурсах не объявляются.
Значит.
Точно так же не объявляются иностранными структурами. При этом, если подозревать весь некоммерческий сектор и все общественные организации в том, что они работают на иностранные спецслужбы, как вот было недавно, так сказать, по прессе все было показано, то и люди, и общественные организации, и шпионы вместе с резидентами, но найдут они механизм профинансировать ту или иную деятельность, которая, скажем, публично не объявлена, в конкурсах не выиграна и нигде публично не защищена. Это не является никаким секретом и тайной. Есть государственная безопасность, есть претенденты на то, чтобы эту безопасность ну, выкрасть или узнать или услышать. Они что, их стоит меньше после появления этого закона? Я сомневаюсь.
Нет, конечно. Но можно прийти к выводу, что, например, государство в лице Федеральной регистрационной службы может запретить, вот использует норму, перечисление денежных средств, например, организации, деятельность которой не устраивает власти.
Это совершенно правильно, не об этом речь. А что такое не устраивает власти? Например, значит,
Владимира Ильича Путина наша деятельность устраивает. Да? А Аркадия Михайловича Чернецкого наша деятельность не устраивает. Вот местная власть возьмет и запретит. Она найдет способ договориться с местной регистрационной палатой. Кому квартирку там даст, кому, я не знаю, дополнительные квадратные метры в аренду сдаст, еще что-нибудь. Это же технология. Причем это нигде ни в одном законе не будет написано. И потом разбирайся.
Ну, если Владимир Владимирович Путина не устраивает, то тем паче, я думаю, найдется.
А, да, это Владимир Михайлович, по-моему.
Ну, хорошо.
Да.
По анализу закона в целом мы, в общем, справились. Теперь вопрос и к Роману Евгеньевичу, и к Сергею Ивановичу. Почему данные законы, данные изменения законодательства были приняты именно сейчас, именно в данный момент, в очень сжатые сроки, без широкого обсуждения в общественности?
Ну, может, я начну?
Да.
Я считаю, что вот было принято именно сейчас, потому что еще, может быть, не создана общественная палата, она только создается. Там есть, конечно, люди, которые от Кремля, но есть и независимые, в общем-то, общественники, какие-то независимые адвокаты и так далее. И они бы стали, в общем-то, протестовать, мне кажется, против в целом этой концепции этого закона. Вот. И значит, у меня такое чувство, что именно поэтому так спешно этот закон прокатывался, который вступит как раз в апреле этого месяца в силу. Вот. В целом, мне кажется, перед выборами, перед парламентскими выборами в следующем году, перед президентскими выборами в 2008 году, власть стремится прижать все общественные объединения, в том числе политические партии, чтобы у нее было как меньше, как можно меньше конкурентов, да, оппонентов. Вот. У меня такое чувство просто.
Сергей Иванович, а вы как думаете?
Ну, я думаю, все-таки главной причиной, может быть, и спешки, и оперативности были все-таки широко известные события, которые прошли в Грузии, на Украине, в Киргизии. То есть они же все налицо, и политическая элита, экономическая элита, которая стоит у власти, она совершенно не хочет, чтобы ее скинули с ее постов. Понятно, что сколько бы ни было представителей ОМОНа, сколько бы ни было, я не знаю, там, представителей кремлевской охраны, если, я не знаю, там, хотя бы 30% москвичей выйдут на улицы, то с ними никто не сладит. А ведь городов много, и Россия большая, народ-то ведь достаточно много, и довольных, и недовольных. И пример, который был продемонстрирован, не факт, что это хороший пример, но он был продемонстрирован. Раз он был продемонстрирован, следовательно, он может найти последователей, и к нему уже люди, народ в той или иной массе подготовлены морально. Поэтому исключают технологии и возможности для подобных организационных мероприятий со стороны структур гражданского общества в Российской Федерации. Именно все вот эти пунктики, они направлены, да, особенно последний. Потому что без финансирования ни листовку не напечатаешь, без финансирования ни людей не найдешь, которые листовки эти разнесут и так далее. Все очень просто.
Понятно. Вот, Сергей Иванович, Роман Евгеньевич, вот вы поддерживаете возмущение среди общественных и некоммерческих организаций? Я сейчас две цитаты приведу. Например, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала в интервью Интерфаксу: «Мы будем бороться за поправки в закон и за его отмену. То, что закон принят, не значит, что это на всю жизнь». По ее словам, закон об неправительственных организациях будет препятствовать развитию гражданского общества в России. Игорь Честин, директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы, член Общественной палаты России, кстати, высказался еще более резко. «Это еще один элемент борьбы с гражданским обществом», — сказал он. Честно заявил, что закон о неправительственных организациях создает массу дополнительных административных барьеров.
Если не удастся внести смягчение в закон на уровне правительства, то это приведет к тяжелым последствиям, сказал эколог. Вот вы согласны с этим? Поддерживаете эти возмущения?
Ну, оценка, высказанная общественными деятелями, во многом созвучна с тем, что мы сегодня говорили. Относительно последствий, ну, если она и принесет сложные последствия, то, видимо, это не в очень обозримом будущем. Это лишний раз показывает в том, что, несмотря на принятие этого закона, недовольство, которое имеется у тех или иных слоев населения, оно все равно выплескивается. Но оно выплескивается в неорганизованной форме. Это вот как в профсоюзах, ведь можно пример привести. Можно над людьми измываться, не платить им зарплату, там то, все, пятое, десятое. В конце концов, заводы встанут, люди начнут голодать, и ничего не восстановишь. Но ведь это же все именно потому, что профсоюз не выполнял свою функцию своевременно. Не участвовал в предварительных мероприятиях, не вел переговоры, не приостанавливал работу на час, на два, на три и так далее. Если бы это все происходило, все было бы менее болезненно как для людей, так и для общества, так и для государства, и для экономики. И здесь то же самое. Как ребята из НДП, да, НДП, да, они как демонстрируют свою активность в определенных, значит, вопросах. Они и продолжают демонстрировать. Вот из, по-моему, еще объединения обороны, да, они тоже начали проявлять свою активность в последнее время. Они проявляют, несмотря на все эти изменения, которые проявлены. И чем дальше, тем более безрассудно. Ведь там уже сотни ребят задержаны милицией, сотни оштрафованы, десятки лишены свободы. Но тем не менее, процесс-то продолжается, он ведь не останавливается. И это то, что является как раз ярчайшей характеристикой того, что надо бороться, раз, во-вторых, любой закон не вечен, за два, и в-третьих, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, потому что сторонников у недовольных тем или иным чиновником той или иной структуры власти, или действиями чиновников, или той или иной структуры власти, всегда может быть много. И неожиданно спровоцированное недовольство может привести к катастрофическим последствиям, нежели то недовольство, которое выливается в организованной форме, значит, в какие-то переговорные процессы, в какие-то противостояния публичные под наблюдением тех же самых средств массовой информации. Последствия предсказуемы в таких ситуациях. Тот, кто хочет непредсказуемости, тот запрещает все и вся. И получается результат, который, ну, они явно не будут ожидать его.
Угу. Роман Евгеньевич, давайте тоже.
Ну, я бы хотел сказать, что вот Людмила Алексеева, да, председатель Московской хейской группы, сказала, что она будет добиваться отмены поправок в этот закон, отмены в целом закона. А я скажу, что мы будем добиваться этого в суде прежде всего.
Он тоже говорил про Конституционный суд.
Да, в Конституционном суде, в Европейском суде по правам человека. Тем не менее, я скажу, надо противостоять такой государственной политике. Это совершенно очевидно. Если складывать ручки и ничего не делать, тебя все равно найдут, зажмут и уничтожат. Это на мой взгляд, абсолютно очевидно.
Ну хорошо, благодарю вас, что вы поучаствовали в нашей передаче. Спасибо.
Спасибо вам.
Вам спасибо.
Уважаемые
посетители интернета тоже.
Уважаемые слушатели, коллектив радио «Сутяжник» будет рад услышать ваши замечания, пожелания и темы для новых выпусков передач. Наш интернет-сайт www.sutyazhnik.ru, адрес электронной почты sutyazhnik@press.sutyazhnik.ru, контактный телефон 8-343-355-36-51. За возможность выхода в эфир благодарим интернет-конференц-центр «Сутяжник», созданный при поддержке Фона Джона и Кэтрин МакАртура. До скорых встреч в эфире.